7:07 в российской столице продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и несколько слов о погоде. В Москве синоптики сегодня ожидают температуру днем 0-1 градус, небольшой снег, но в целом без осадков. Штиль, представьте себе, давление 756 миллиметров ртутного столба. А в Санкт-Петербурге погода такая же, но есть небольшой ветер и давление 770 миллиметров. Стало быть, 0-1, 3-4 метра в секунду. Западный ветер дует в Северной Пальмире. 30 декабря, все ближе и ближе, Новый год. В этом часе будем говорить о новогодних лотереях. Знаете ли, в Турции лотереи необыкновенно популярны, особенно лотереи предновогодние. Вот об этих турецких лотереях мы и поговорим. В эти дни подводят итоги года. Итоги политические, итоги в искусстве, в науке, в образовании. Ну и, конечно же, театральные итоги. Не обойдем и их своим вниманием. Что мы говорим об итогах года? Каким был для вас 2008 год? Это тема сегодняшнего часа. Каким для вас был 2008 год? Присылайте ваши сообщения. Ну, а мы отправляемся на Ближний Восток. Последние новости из сектора Газа. И Рушайн Гусейнов передает оттуда. Мы же не забываем, что третьи сутки вчера была войны в секторе Газа. И число жертв растет и растет. Впрочем, слово Рушайна Гусейнова.
На израильской стороне границы с сектором Газа войска находятся в состоянии готовности для вторжения. По мнению экспертов, Израиль в ближайшее время введет войска в сектор, однако масштабы и цели предстоящей операции остаются тайной. Министр обороны Эхуд Барак заявил накануне, что Израиль находится в состоянии тотальной войны с радикальной группировкой «Хамас», под контролем которой находится Газа и которому подчиняются все остальные палестинские группировки в секторе. Барак пригрозил, что Израиль готов применить любые средства для прекращения ракетных обстрелов в своей территории и призвал мирных жителей Газы не оставаться в местах боевых действий. «Мы преследуем террористов, но принимаем любые меры предосторожности, чтобы не пострадало мирное население. В то же время террористы Хамас и других группировок намеренно прячутся в густонаселенных местах и действуют оттуда», заявил Эхуд Барак. Между тем, за последние сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее сотни ракет малой дальности. Погибли 5 израильтян, включая одного солдата, 8 человек были ранены. Служба тыла рекомендует населению в 40-километровой зоне не удаляться от бомбоубежищ, чтобы по первому сигналу тревоги успеть укрыться от ракет. В отличие от прежнего, теперь под огнем палестинских ракетчиков находятся города Ашкелон, Ашдот, Явне, Нетивот, расположенные вне радиуса действия ракет типа «Касам» кустарного изготовления. По мнению экспертов, эти города обстреливаются более мощными ракетами, возможно, промышленного изготовления, которые появились в арсенале боевиков сравнительно недавно. Ахмед Курей, глава делегации на мирных переговорах с Израилем, заявил, что переговоры не будут продолжены до тех пор, пока Израиль атакует палестинцев. «Нет сомнений, что в Газе два дня продолжаются бесчеловечные атаки на мирное население. Такова ситуация в Газе. Они стреляют абсолютно во все, даже в университет. Это настоящая агрессия, которую необходимо остановить. Понятно, что пока они атакуют нас, нет и не может быть никаких переговоров». Напомню, что Ахмед Курей, представитель умеренного палестинского правительства на западном берегу Иордана, сторонники которого были изгнаны из Газа после того, как власть в секторе захватили радикалы Хамас. Исламский университет, упомянутый им, был в числе объектов, атакованных ВВС Израиля в понедельник. По сведениям израильских спецслужб, в лабораториях Исламского университета уже долгое время изготовляется банальная взрывчатка, которой начиняют боеголовки ракет и пояса шахидов. Израильская авиация уже третьи сутки бомбит объекты Хамаса в секторе. В понедельник израильские боевые корабли начали обстреливать Газу с моря. По сообщениям, в городе Газа разрушены многие здания администрации Хамаса, тренировочные базы и другие военные объекты боевиков, дома лидеров группировки. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
7:12 в российской столице. Напомню, что номер пейджера в Москве 660-10-55 и смс-ответы на вопрос, каким был для вас 2008 год, присылайте на номер +7 903 743 2801. Очевидно, итоги года – это тема и на страницах сегодняшних газет нашла отражение. Ну, в любом случае, Михаил Шевелев знает об этом гораздо лучше. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Да, газеты подводят итоги года и постепенно уходят на каникулы. Все тоньше становится пачка газет, которую я забираю по утрам из почтового отделения. Но самые стойкие, например, газета «Ведомости» на первой полосе сегодня публикует свой список людей года по номинациям. Политиком года газета «Ведомости» выбрала президента. Дальше следует длинная загадочная пауза, но президента Барака Обаму. Задачи, которые стоят перед Бараком Обамой, столь огромны, утверждают «Ведомости», что все равно никакой опыт не поможет. Бизнесменом года стал Михаил Прохоров. Газета «Ведомости» утверждает, что предстоит посмотреть, как он потратит нажитое, но в 2008 году Михаил Прохоров сыграл блестящую партию. Вот так, от Куршавеля до шахмат, я бы сказал. Профессионалом года газета «Ведомости» выбрала министра финансов Алексея Кудрина. При этом сообщает оптимистическую информацию о том, что накопленного Кудриным должно хватить года на два. Загадкой года стал президент. Вот два президента в этом списке, но президент Дмитрий Медведев угодил в разряд загадок года. Куда он поведет страну, задается вопросом газеты «Ведомости», и кому в ней будет место, в ней, в стране. Частное лицо года, по версии газеты «Ведомости», это Евгений Колесов. Напомним, что речь идет об одном из присяжных, участвовавшем в суде по делу об убийстве журналиста Анны Политковской. Именно благодаря Евгению Колесову все мы узнали о случае судебного произвола. Газета «Ведомости» приводит цитату из высказывания Колесова: «Мы не боимся журналистов и не просили закрывать от них процесс». И, наконец, жертва года. Газета «Ведомости» назвала жертвой года Магомеда Евлоева, покойного владельца сайта «Ингушетия.ру». По поводу его гибели, по поводу этого человека, газета утверждает, что жизнь – слишком высокая цена за смещение президента Зязикова. Заметим, что в списке газеты «Ведомости» нет никого из тех, кто вчера фигурировал в списке «Новой газеты». «Новая газета» вчера опубликовала список тех, кто к Новому году был награжден высокими государственными наградами.
Ясно. Спасибо большое. И ждем Михаила ближе к концу часа. 7:15 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль четвертый день подряд наносит удары по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. Число жертв превысило 350 человек и сотни человек ранены. Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Серия выразил Израилю решительный протест в связи с бомбардировкой двух зданий Организации Объединенных Наций в секторе Газа. В результате авиаудара погибли 8 сотрудников гуманитарного ведомства ООН. В Дагестане в понедельник вечером убит неизвестными генерал-майор внутренних войск МВД России Валерий Липинский. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что сегодня в 2 часа, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет «Американский час поверх барьеров. Прощание с Бушем». Такова тема репортажа Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова, музыкант года. Кинообозрение с Андреем Загданским. Ну, легко догадаться, фильм года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Книга года и международное искусство похмелья. Это, видимо, событие года. Беседа с Владимиром Гендельсманом. Александр Генин ждет вас в 14 часов, сразу после выпуска новостей «Американский час поверх барьеров». А мы переходим к спортивным событиям. Тоже, наверное, подводится итоги в эти дни. Но в любом случае Игорь Катманов знает лучше об этом. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Ну вот в клубе ЦСКА пока итоги еще не подвели. Вот бразильский тренер Зика, возглавляющий ташкентский Буниткор, сообщил, что принял предложение ЦСКА возглавить команду и ждет, когда ЦСКА и Буниткор договорятся между собой. Я уже все обсудил с представителями ЦСКА и с руководством Буниткора. Теперь осталось клубам договориться между собой, сказал Зика в интервью бразильскому изданию Globosport.com.
Ташкентский клуб капризничает.
Ну, возможно, да.
Не будем брать ваших денег, говорит.
И поэтому я не знаю, как обстоят дела. И,
от денег, общем, отказывается, говорит, не нужно, да?
Зика может подписать контракт еще до Нового года, но смотря какие деньги, от которых, от некоторых, может, и отказывается. А вот румынские издания сообщают, что московская «Динамо» достигла соглашения по переходу полузащитника бухарестского «Динамо» Адриана Рапотана. Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро. И Рапотан официально станет игроком московского «Динамо» в первые дни 2009 года. Хоккеисты московского «Динамо» одержали третью победу на Кубке Шпенглера, проходящем в швейцарском Давосе, и досрочно вышли в финал. Со счетом 4-3 был обыгран чешский клуб «Энергия» из Карловых Вар. В дневном матче понедельника на Кубке Шпенглера сборная Канады победила немецкий «Ингольштадт» 5-2. Проходят матчи молодежного чемпионата мира по хоккею. Накануне две игры состоялись. Сборная команда Соединенных Штатов Америки обыграла чехов со счетом 4-3. И в группе «Б» Латвия проиграла Швеции 1-10. В Национальной хоккейной лиге в нью-йоркском дерби «Рейнджерс» победили «Айлендерс» 5-4, а «Флорида» уступила «Монреалю» со счетом 2-5. Манчестер Юнайтед со счетом 1-0 обыграл Миддлсбро в 20-м туре английской футбольной премьер-лиги. Победу хозяевам принес гол, забитый в середине второго тайма Димитаром Бербатовым. Ньюкасл уступил с разгромным счетом Ливерпуля 1-5. Дубль на счету полузащитника Ливерпуля Стивена Джерарда. Арсенал выиграл у Портсмута 1-0. Болтон потерпел со счетом 0-1 поражение от Уигана. Эвертон выиграл у Сандерленда 3-0. Ничья 2-2 в матче Фулхэм-Челси. Вест Бромвич обыграл Тоттенхэм 2-0. Вест Хэм Юнайтед выиграл у Сток-Сити 2-1. И Блэкберн-Манчестер-Сити ничья 2-2.
Это был обзор спортивных событий. Спасибо большое. Ждем Игоря в следующем часе. И наверняка будут какие-то новые спортивные события. А мы же обращаемся к экономической теме. Экономическая панорама. Сергей Синицкий.
Количество официально зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю увеличилось на 4% и составило 1 454 000 человек, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По экспертным оценкам, официально зарегистрированными в службе занятости являются не более 1/3 от всех безработных в России. По словам Александра Жукова, за период с начала октября из российских компаний и на предприятиях было уволено более 53 000 человек. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, остановил производство более чем на месяц, до 2 февраля. По экспертным оценкам, уже на предыдущей неделе объемы производства «АвтоВАЗа» были сокращены вдвое. Практически все производители автомобилей в России на фоне резкого падения спроса начали сокращать объемы собственного производства еще в октябре. Тем не менее, «АвтоВАЗ», отмечают эксперты, продолжал выпуск прежними темпами. В результате автомобилей было произведено значительно больше, чем компания может их продать в нынешних условиях. Совет Федерации одобрил поправки в действующий закон о Центральном банке, дающий ему право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства, в частности, кредиты государственного внешэкономбанка. Другая поправка предусматривает увеличение с 6 до 12 месяцев предельного срока, на который Центральный банк может предоставлять коммерческим банкам беззалоговые кредиты. Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться как минимум до 1 апреля 2009 года, заявил в интервью министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что тарифы будут единовременно индексированы с 1 января на 25%. Повышение тарифов на газ в 2009 году будет поэтапным: в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно повышены с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 30 декабря, составляет 29 рублей 23 копейки за 1 доллар США и 41 рубль 63 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 41 цент. Россия теперь носит имя князя Александра Невского. Таким результатом завершился довольно скандальный телепроект. На втором месте царский министр внутренних дел Петр Столыпин, чьим именем в народе были названы виселицы, столыпинские галстуки, за что, кстати, добавлю от себя, Столыпин подал в суд и выиграл это дело у одного журналиста «Желтой газетки». И также столыпинскими были названы вагоны для перевозки заключенных, столыпинские вагоны. Опять же, от себя замечу, что никогда не применялись Столыпиным для перевозки заключенных. На третьем месте и вовсе кровавый диктатор Сталин. Итоги показательного для российского массового сознания проекта в очередном выпуске рубрика «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Скандальный телепроект завершен, а его итоги, кроме, пожалуй, недоумения, никаких особо сильных реакций не вызвали. По крайней мере, взрыва негодования, который был в русском интернете на одном из промежуточных этапов, когда вперед всех деятелей российской истории вырвался Сталин. На этот раз всего этого нет, не наблюдается. Реакция самая спокойная. В качестве примера приведу статью Алии Самигулиной «Запрос на величие», опубликованную на сайте «Газета.ру». Самигулина напоминает читателям газеты «Ру» о том, как развивался сюжет имени России, что не безинтересно не с точки зрения, конечно, настоящей истории, а исходя из анализа состояния общественного сознания нынешней России. Особенно любопытно, кто из современных российских деятелей, кого из исторических персонажей презентовал.
Во время третьего тура интересы князя отстаивал митрополит Кирилл, претендующий теперь на сан предстоятеля Русской Православной Церкви. Александр Невский во всех трех турах неизменно набирал немалое число голосов, а ближе к концу проекта вырвался вперед. За древнерусского князя свои голоса отдали 529 575 человек. На втором месте оказался третий премьер-министр царской России Петр Столыпин, руководивший правительством в 1906-1911 годах. Его представлял Никита Михалков. Столыпин получил 523 766 голосов. Третьим стал советский генсек Иосиф Сталин, который набрал 519 071 голос. Его в проекте защищал герой Советского Союза Валентин Варенников.
Надо сказать, что из нынешней тройки победителей среди лидеров неизменным был только Сталин. Лучшего барометра состояния общественного сознания не придумать. Что и как предпринимали власти и телевизионное начальство, чтобы избежать скандальной победы кровавого диктатора, осталось тайной. Но внешне дело выглядело следующим образом. Алия Самигулина продолжает.
В середине августа, когда голосование было в полном разгаре, организаторы проекта ужесточили правила голосования, а результаты были обнулены. На тот момент в проекте попеременно лидировал то Сталин, то актер и певец Владимир Высоцкий. За них массово призывали голосовать участники различных форумов и блогов. В сентябре похожую поддержку получил Александр Невский. Незадолго до окончания второго тура представители Союза православных граждан граждан СПГ предложили сделать святого князя Александра Невского небесным покровителем ФСБ, а его слова «Кто к нам с мечом придет, отмечай и погибнет» девизом каждого офицера контрразведки. Идея эта была озвучена после того, как один из депутатов Госдумы, бывший генпрокурор Владимир Колесников, предложил вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Парламентарий поддержку не получил, а идея СПГ стала массово доноситься также на различных форумах и блогах, где так или иначе упоминался проект «Имя Россия».
Это, так сказать, информация. А вот в статье Алии Самигулиной и анализ.
Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин уверен, что относиться к результатам «Имя Россия» как к серьезному исследованию не стоит. Репрезентативные социологические опросы выявляют несколько иные предпочтения. Это Петр I, Сталин и Пушкин. А в этой программе мнение людей, которые голосуют через интернет и с помощью СМС-голосования. В этом голосовании участвовала в основном молодежь, и их интересы выходили на первый план. Пожилые люди, которые называют главными деятелями России, представителей культуры, оказались недопредставленными.
С этим мнением не согласен историк современности, антрополог, декан Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Тройка, которая получилась на выходе, мне кажется, в высшей степени показательной и убедительной в нескольких отношениях. Прежде всего, я уверен, что речь не идет о фальсификации. Это действительно глас народа. Потому что, если вы помните, летом там же был скандал со всякими хакерскими атаками и голосованием за Сталина, которая вышла вперед вот за счет именно таких нечестных способов. Но потом ведь все эти проблемы были устранены, и голосование произошло так, как оно произошло. Причем, если бы это было еще несколько лет назад, я бы сказал... Интернет у нас – это такая вещь, которой пользуются в основном молодые. Нет, сегодня у нас интернетом пользуются не только молодые. Интернет пошел в народ, по крайней мере, в крупных городах. Кроме того, было и телефонное голосование, и, соответственно, старшее поколение тех, кто смотрит телевизор и откликается на такие вещи, тоже участвует. Тройка – это показательно вот почему. Она очень хорошо, вроде бы, отвечает настроениям и интересам нынешней власти. Потому что, смотрите, ну, Сталин, как ни крути, все-таки он решал геополитические задачи. Столыпин, как-никак, был модернизатор. Вот. А Александр Невский, ну, так сказать, противопоставлял наш патриотизм натиску Запада. С другой стороны, не стоило бы думать, что это все решено глубокими какими-то убеждениями публики, потому что, конечно, есть стереотипы исторические, массовые стереотипы, которые пришли там из кино «Александр Невский», из школьного учебника и так далее. Но очень важную роль здесь сыграло, кто и насколько убедительно был представителем, вот кто показал какие-то важные риторические стратегии успешные.
Мнение петербургского антрополога Ильи Утехина. Рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
Напомню, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». В гостях у Олега Кусова журналисты из России и Грузии, которые будут обсуждать российско-грузинское противостояние, итоги года. А для вас каким был 2008 год? Ваши ответы мы продолжаем принимать на пейджер. Московский номер 660-1055. СМС-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну и такая краткий подвод итогов, каким был для вас 2008 год, и мы продолжаем, напомню, принимать ваши сообщения. 7:30 в Москве, новости.
Радио «Свобода», новости.
Израиль четвертый день подряд наносит удары по объектам группировки «Хамас» в секторе Газа. Сегодня утром в результате новых бомбардировок погибли 10 палестинцев. Всего с начала израильской операции убиты более 350 человек. Сотни ранены, сообщает Палестинское министерство здравоохранения. Боевики «Хамаса» не прекращают ракетные обстрелы Израиля. В понедельник жертвами обстрелов стали четверо израильтян, в том числе военнослужащий. Специальный посланник ООН на Ближнем Востоке Роберт Сери выразил Израилю решительный протест в связи с бомбардировкой двух зданий ООН в секторе Газа. В результате авиаудара погибли 8 сотрудников гуманитарного ведомства ООН. В Дагестане в понедельник вечером был убит генерал-майор внутренних войск МВД России Валерий Липинский. Автомобиль, в котором ехал генерал, был обстрелян неизвестными. Российско-украинские переговоры по вопросу о поставках газа продолжатся сегодня. Как сообщил в понедельник премьер-министр России Владимир Путин, в ходе телефонного разговора с президентом Украины Виктором Ющенко не удалось договориться о выплате Киевом задолженности за российский газ. На японском фондовом рынке крупнейшее падение котировок. В последний день торгов в уходящем году индекс Никей, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний, снизился более чем на 42% по сравнению с концом декабря 2007 года. Это худший годовой результат со времени установления индекса 58 лет назад. Курсы российского рубля и британского фунта стерлингов рекордно снизились в понедельник по отношению к европейской валюте. Верховный суд Сербии в понедельник утвердил приговоры убийцам бывшего премьер-министра страны Зорана Джинджича в 2003 году.
Очень коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики ждут сегодня от 0 до минус 1 градуса. Облачно и небольшой снег. Ветер слабый 3-4 метра в секунду. Ветер западный. В российской столице также от 0 до минус 1 градуса. И штиль облачный тоже. Небольшой снег. Вполне схожа с Санкт-Петербургом погода. Каким был для вас 2008 год? 660-1055 плюс 7-903-743-2801. Подводим итоги года. Ну, канун, ну, это как раз Нового года. Это то время, когда вспоминаем мы, что мы совершили, что не удалось сделать и с какими ожиданиями россияне вступали в 2008 год, напоминает Тамара Леленкова.
Ровно год назад социологи Левада-центра анализировали настроение россиян и надежды, которые они возлагали на грядущий 2008 год. Я спросила одного из экспертов, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра Бориса Дубина. Каковы были ожидания россиян на 2008 год? Чем они были связаны? Что их больше всего беспокоило?
Год назад ситуация была такая по опросам общественного мнения. С одной стороны, экономическая ситуация, жизнь семьи и жизнь страны, и жизнь отдельного человека, в общем, выглядела относительно благополучной. Но все-таки были большие вливания финансовые, связанные с выборами и уже прошедшими, и предстоящими президентскими. Поэтому в целом ситуация экономическая, и россияне это чувствовали, выглядела относительно благополучной. И в этом смысле обычно такой самый популярный ответ у россиян, лишь бы не было хуже, в данном случае он имел немножко другую подоплеку. Люди почувствовали относительный рост благополучия. Относительный, конечно, но более-менее во всех группах. Что касается политики, то ожидания россиян были связаны с предстоящими выборами, и, соответственно, вопрос о преемнике, он определял политические горизонты на тот момент.
Влияние политической ситуации на настроение россиян было определяющим значительную часть 2008 года, рассказывает руководитель отдела Левада-центр Марина Красильникова.
У нас есть такой показатель, индекс социальных настроений. Этот показатель все последние годы потихонечку рос. Весной нынешнего года он достиг своего исторического максимума за более чем 10 лет наблюдений. Затем началось снижение общественных настроений, которое было ожидаемо в тот период вне зависимости от экономической ситуации, поскольку всплеск общественных настроений весной был связан с электоральным циклом. И всегда вслед за этим всплеском следовало некоторое его снижение. Однако, несмотря на значительный экономический рост и признаваемое нашими респондентами постоянное улучшение жизни российских семей, в целом индекс социальных настроений рос не такими значительными темпами, как можно было бы ожидать при столь благоприятной экономической ситуации в стране и личной ситуации в российских семьях. И это оставляло нас все время говорить о том, что в сущности те благоприятные условия в стране, которые складывались в последние годы, они несли в себе некие проблемы, судя по реакции населения, которое не было в такой мере оптимистично настроено относительно будущего, как можно было бы ожидать, исходя из благоприятной текущей ситуации.
Итак, даже в самый благоприятный период минувшего года россияне до конца не были уверены в стабильности своего благополучия. И самая распространенная формула ожидания, чтобы ситуация не ухудшилась, сегодня, можно об этом сказать с уверенностью, не сбылась. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а мы продолжаем принимать ответы на вопрос, каким был для вас 2008 год, что вы пишете. Россия в очередной раз опозорилась со своей звериной агрессией и сталинизмом, а у меня появился интернет-преемник. Вот так подвел итоги года Борис Павлович из Новочеркасска. Ну, понятно. Продолжаем принимать ваши ответы. Они есть уже, и обязательно мы их зачитаем. Вопрос, напомню, каким был для вас 2008 год. Татьяна Вольская с микрофоном вышла на улицы Санкт-Петербурга.
Тяжелый год. Ушли друзья. Неожиданно ушли. Плохо и умирают. Артистов сколько ушло неожиданно. А сейчас каждый год для нас, пенсионеров, тяжелый.
Ой, вы знаете что? И тот был тяжелый, а этот еще будет тяжелее.
Хорошим, как и для всех.
Никаким.
Средним. Даже не помню. Ну так, высококосный год, ну всегда ж такое немножко.
Нормально. Все удалось, что хотел.
Замечательно. Полным открытий и успехов в учебе, например, в работе. Учусь, но перехожу постепенно и познаю новый для себя предмет. С девушкой своей познакомился. И вот сейчас у нас хорошие отношения, поэтому я очень счастлив.
Очень таки вполне удачно. В этом году заканчивала школу, поступила в политехническую академию имени Кирова. Пришлось поработать, в принципе. Но чего хотела, тех целей, тех добилась.
Для меня не очень. Неудачный год. Не достигнутой цели. Хотелось бы любви. Любви. Не достиг.
Замечательным. Мы выдали сына замуж. Женили. Красивая, добрая, трудолюбивая. Хорошая девочка получилась.
Не знаю. Мне удалось хорошо, во-первых, отучиться этот год. Ну и, в принципе, свои какие-то цели реализовать. Для меня он был вообще нормальным годом. Хотя и говорят, там, высокосный. Мне все хорошо. Надеюсь, что этот год будет лучше.
Было плохо. Высокосный все-таки год плохой, по идее. Полгода было нормально, а сейчас плохо. Кризис-то все-таки наступил. Все это
сократили,
знают.
Тоже. Вот.
Так что стало хуже. Ну, работа стала теперь другой. Раньше крутил гайки, теперь здесь сижу. В Петербурге, в фейерверках.
Непростым, но интересным. Ну, успела купить квартиру в новом доме, так что...
2008 год? Ну, довольно тяжелый год, знаете. Наверное, тяжелый в финансовом смысле. Ну, сами мы не работаем еще, мы школьники.
Любой другой год хороший, веселый.
Ну, веселый-то, конечно, веселый выдался. И взрослее стали за этот год, и довольно интереснее стала жизнь. Так что все тяготы, они перекрываются весельем. Всегда находишь способ как-то себя развлечь. 10 класс сейчас. Самое прикольное время, в общем.
У нас в этом году нет экзаменов, поэтому это последний наш счастливый год, можно сказать.
Да ничего, приличным, ни плохим, ни хорошим.
Все нормально, все удачно, все счастливо.
Сложным. Высокосный год. Много чего ушло. Машину украли, денег заработал. Другую машину купил. За границу съездил, на море был. Он такой сложный, и хороший, и плохой.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, каким для вас был 2008 год. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 39 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Канадские врачи пришли к выводу, что человек, совершающий непроизвольные движения во время фазы быстрого сна, предрасположен к дегенерации мозга. Подробнее вы об этом можете узнать в новостях науки.
Шотландская национальная партия призывает создать частный космопорт на территории Шотландии. Для этой цели предлагается переоборудовать базу Королевских авиационных сил в городе Лосимут. Политики считают, что создание космопорта будет способствовать экономическому развитию Шотландии. Здесь будут базироваться и совершать свои полеты корабли компании Virgin Galactic. Представитель компании сказал, что для строительства шотландского космопорта понадобится около 5 лет. Первые полеты космических туристов компании Virgin Galactic намерены произвести уже в наступающем году. Корабли стартуют из космопорта, который достраивается в американском штате Нью-Мексико. Канадские врачи из госпиталя Монреаля пришли к выводу, что человек, совершающий непроизвольные движения во время фазы быстрого сна, предрасположен к дегенерации мозга. Обычно во время этой фазы сна мышцы расслабляются. Ученые наблюдали более 90 пациентов старше 65 лет. В результате в течение 5 лет поражения центральной нервной системы, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера, были диагностированы у каждого четвертого. Врачи пока не понимают причин такой связи, но подчеркивают, что наблюдение непроизвольных движений во сне может рассматриваться как ранний симптом болезни мозга. Ученые из правительственной организации Geoscience Australia сделали прогноз природных катастроф для Азиатско-Тихоокеанского региона. Доклад был представлен премьер-министру Австралии Кевину Раду и президенту Индонезии Сусила Йодаона. При составлении прогноза были использованы данные о землетрясениях, извержениях вулканов и цунами за последние 400 лет. По мнению исследователей, в будущем землетрясения участятся в районе Гималаев, Китая и Индонезии. Филиппины и Индонезия будут также страдать от извержений вулканов. Основной причиной, которая ведет к росту количества естественных катаклизмов, ученые считают изменение климата и глобальное потепление.
7:42. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Для Российского драматического театра 2008 год назвать успешным трудно, говорят, на самом деле, не только критики. Из репертуара выделяют «Женитьбу в Ленкоме», рассказ Шукшина «Театра наций» и спектакль «Троилы Крисиды», который был поставлен в театре Вахтангова. Вот об итогах и о перспективах на будущее рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Беседовал с ней мой коллега Михаил Соленков.
Ну и если говорить вот об этом сезоне, то за фактически полгода мне удалось посмотреть только два спектакля, о которых можно говорить как о серьезных событиях. Это «Троилы Крисиды» в театре Вахтангова и это рассказы Шукшина театра «Нации». Обращаю ваше внимание на то, что оба спектакля поставлены режиссерами не российскими. Рима Стуменес, впрочем, теперь возглавляет театр Вахтангова, но он литовец, и одновременно он же и руководитель Малого драматического театра города Вильнюса. А Алвис Херманис, руководитель Нового Рижского театра, он латыш, и он приехал только на одну постановку. Вот, значит, в той ситуации, в которой наше государство бронятся, наши театральные люди, наоборот, идут друг другу навстречу. И, садясь вместе, они делают действительно замечательные, значительные вещи. И мне бы очень хотелось пожелать, чтобы так вели себя государства.
Год для театра не обошелся без скандалов. Например, с Домом актера, и в Петербурге был отменен спектакль Александра Сокурова, как он сам заявил, по политическим мотивам.
Со спектаклем Александра Сокурова речь идет о Михайловском оперном театре. Его директором сделался господин Кехман. Так вот, несчастный театр с тех пор преследует бесконечные скандалы. Там увольняют или как-то сами уходят руководители труппы и так далее. И Александр Сокуров должен был выпустить там оперный спектакль. Но в этот момент он в очередной раз очень жестко человек, он честный, прямой, высказался против очередного этапа строительства в городе Петербурге. Да, и считает, что контракт с ним был разорван именно по этой причине. Ну, у господина Кехмана другая какая-то, естественно, есть версия.
Ну, а случай с Домом актера, он закончился, скажем так, позитивно.
С Домом актера это все начиналось не с сегодня, не вчера и не в прошлом даже году. Это уже многолетняя такая тяжба, когда этот, ну, чудесный, роскошный, огромный дом в самом центре города на Арбате пробуют оттяпать у его директора Маргариты Эскиной и чудесных актеров, которые имеют обыкновение играть там спектакли, устраивать там вечера и делать много всяких других замечательных вещей. В этом смысле, хоть 2008 год и был високосным, и вообще мне так кажется, что он был високосным, как-то эта високосность не коснулась Маргариты Эскиной. Кто, как эта женщина сумела отстоять этот дом, я не знаю. И дай бог всем такого стоицизма и такой любви к своему делу, и вообще такой любви к людям, которая, как мне кажется, только одна и хранит этот дом, и вообще всех нас.
Чего ждать зрителю от второй половины сезона?
Может быть, будет меньше всего такого блестящего, пошлого, потому что...
Сказывается мировой финансовый кризис.
Да, потому что вот это все такое очень дорого стоит. Честно говоря, я просто искренне думаю, что если отнять деньги и все купленные на них спецэффекты и мишуру, то останется суть. А суть — это наши актеры, равных которым, я считаю, нет.
7:45 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве приговорил одного из лидеров московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова к 5 годам заключения условно по обвинению в нападении на сотрудника милиции. На процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской объявлен перерыв до 11 января. Сегодня должны продолжиться российско-украинские переговоры по газовой проблеме. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим обзор сегодняшних российских газет вместе с Михаилом Шевелевым, который вновь в студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Несмотря на то, что газет остается все меньше, это все-таки временное явление.
Но к следующему часу останутся еще газеты?
Я думаю, что да. Продолжается некоторая заочная полемика между различными изданиями. Вот, скажем, «Российская газета» публикует сегодня довольно подробный отчет о вчерашнем подведении итогов, в котором участвовали Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин. Эта публикация – это просто настоящий учебник вот счастья конспиролога. Там столько скрытых подробностей, которые могут сказать нам, а могут не сказать, о подробностях закулисной борьбы. Совещание по итогам года состоялось не где-нибудь, а на Краснопресненской набережной, то есть в штаб-квартире Владимира Владимировича Путина, но Дмитрий Анатольевич Медведев прибыл на него только к концу заседания. Дальше кончаются интригующие подробности и начинается единение душ. И президент, и премьер-министр сошлись в принципиальных оценках. В целом они оценили год очень успешно, первое полугодие замечательное, подкачало второе. Кризис, ну что ж, кризис порожден не нами. В этой связи газета, «Российская газета», напомню, о ней речь, приводит цитату из Владимира Владимировича Путина. «С начала 90-х нам все твердили», — сказал премьер-министр, «интегрироваться в мировую экономику». Вот интегрировались. Как говорится в народе, за что боролись, на то и напоролись. Из публикации «Российской газеты» совершенно неясно, придавал ли Владимир Владимирович Путин этой фразе позитивное или негативное значение. Надо было нам интегрироваться в мировую экономику или следовало это всячески избегать. Вот в полемике с «Российской газетой» состоит газета «Ведомости», которая публикует редакционную заметку под названием «Горькое похмелье». Главная мысль этой редакционной публикации, что 2008 год стал для России годом упущенных возможностей. Был шанс на модернизацию, он попрощался и ушел. Мне кажется, отчасти подтверждением правильности позиции журналистов «Ведомости» может стать еще одна публикация в «Российской же» газете. На первой же полосе публикуется полный текст закона о противодействии коррупции, главного политического достижения нового президента. В этой связи я вспоминаю высказывание в какой-то из газет. «Гора не просто родила мышь, но гора родила мышь, отстающую в развитии».
Это был обзор сегодняшних российских газет. Ну, а на самом деле в начале следующего часа Михаил вновь появится в студии, и мы продолжаем программу «Время свободы». Есть ли шанс на ближневосточное урегулирование до наступления Нового года? Об этом Владимир Карамурза говорит с президентом Института изучения Ближнего Востока Владимиром Сатановским. Мы предлагаем фрагмент этой программы вашему вниманию.
Как вы считаете, стало ли вот неожиданностью для руководства ХАМАС последние действия Израиля?
Ну, шансов на ближневосточное урегулирование не только скорое, но и какое бы то ни было, безусловно, нет, потому что, идя по дороге, которая ведет в никуда, вы никуда и не придете. А последние 60 лет все это превратило в некое великое реалити-шоу мирового политического бомонда и мирового масс-медийного истеблишмента, потому что вообще показывать картинку с поле боя, гораздо удобнее, если вы в получасе езды от теплого, комфортабельного отеля, Тель-Авивского или Иерусалимского, чем если вам надо ехать в пустыне, горы и джунгли, куда-нибудь в Конго, в Сомали, в Судан или в Афганистан. Поэтому никакого урегулирования не будет просто потому, что в нем не заинтересованы ни те, кто инвестирует достаточно большие средства. Сегодня это в первую очередь Иран в палестинский анклав Газы. Удивительно, суннитское сообщество финансируется шиитским государством. Не, собственно говоря, те, кто затаптывает миллиардами долларов и затапливает буквально физически всю эту ситуацию, потом эти деньги делятся и инвестируются опять в террор. А что касается руководства Хамаса, со стратегической точки зрения, разумеется, нет. Хамас прекрасно понимал, обстреливая или давая возможность обстреливать группировкам, которые это делали отдельно от Хамаса, израильскую территорию, сначала единичными ракетами, потом десятками ракет в день, а потом уже небольшими сотнями ракет в день, расширяя радиус обстрела. Потому что когда ракеты падают в пригородах города Ашдод, это вот сидя в Москве, мы не очень понимаем, что это такое. А для израильтян это 3/4 грузопотока внешнего идет через Ашдодский порт. Это металлургический завод со сталеплавильными печами, это химический комбинат. Это значит, что радиус поражения минимум 500 000 израильтян. И вот такие вещи уже не проходят. Более того, собственно говоря, Хамас на это шел. Другое дело, что он на это шел не для того, чтобы это была операция проведена вот сейчас. Были выстроены платформы подземные, в том числе, для серьезнейшего удара по Израилю. Так же, как и у Хизбаллы на Северном фронте. Для того, чтобы в нужный момент, например, когда напрягутся отношения Израиля с Ираном до предвоенного состояния, а все это вот буквально, опять же, должно решаться в ближайший месяц-полтора, учитывая скорость, с которой Иран продвигается к ядерному оружию, вот в этот момент с двух сторон Израиль был взят в клещи, по нему ударили и захватили ракетный обстрел просто всю территорию Израиля, что, безусловно, парализовало бы эту страну.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час завершает репортаж из рубрики «История Запада и Востока». На этот раз мы отправляемся в Турцию. Вот накануне новогодних праздников в Турции заканчивается традиционная лотерейная лихорадка. Толпами люди бегут покупать билеты. Вообще, призовой фонд новогодней лотереи 17 миллионов долларов. Имя победителя, как всегда, объявят в новогоднюю ночь, в первые секунды 2009 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В стамбульском районе Кадыкёй все знают старого Ахмета, продавца лотерейных билетов. Он появляется ни свет ни заря в белой форменной фуражке и куртке с надписью «Пианго», что означает «национальная лотерея». Накануне Нового года бойкая торговля лотерейными билетами идет в магазинах, парикмахерских, ресторанах, кафе и даже около городских бань. Как ни странно, но длинные очереди собираются у мечетей, несмотря на неодобрительное отношение религиозных властей к лотереям, как к разновидности азартных игр. Выходящие из дневной молитвы мужчины выкладывают за билет около 5-6 долларов. 40-летний Магомед, например, покупает 3 лотерейных билета, потому что считает, что ему обязательно повезет. Пару лет назад верующим вообще запретили приобретать лотерейные билеты. После этого один парень по религиозным соображениям отказался от выигрыша в 500 тысяч долларов. Когда он спохватился, было уже поздно. Я тоже верующий человек. Знаю, у Аллаха нельзя просить денег и материальных благ. Однако я всегда помогаю людям, никогда никому не сделал зла. Думаю, Аллах оценит и вознаградит меня. Национальная новогодняя лотерея «Пианго» приносит самый крупный выигрыш. Если еще 3 года назад ее призовой фонд составлял около миллиона долларов, то в этом году поднялся до 17 миллионов. Осман – продавец лотерейных билетов. Лотерейный выигрыш регулярно растет. Еще 5 лет назад это было около 8 миллионов долларов, а теперь это 17 миллионов. В этом году организаторы лотереи пошли на новшество. Впервые билеты можно приобретать с помощью кредитной карты. Во время финансового кризиса это должно решить проблемы с наличностью у населения. Возможно, именно по причине кризиса розыгрыш привлекает рекордное количество человек. Накануне новогодних праздников продано более 30 миллионов лотерейных билетов. Известно, что бедняки тратят на лотерею больше богачей, ведь для бедных лотерейный билет – шанс одним махом решить насущные проблемы. Закрываются текстильные фабрики, автомобильные гиганты. Сотни людей оказываются на улице, многих увольняют без выходного пособия. Наиболее активные покупатели – сидящие кучками на улице возле чайных столиков безработные мужчины среднего возраста, которых еще называют лотерейными маньяками. В надежде на выигрыш они ставят на футбольную команду, лошадей и даже на верблюдов. Их довольно легко обнаружить в толпе. Бегающие глаза, беспокойный взгляд, трясущиеся руки. С приближением новогодних праздников улицы и парки Стамбула и Анкары заполнены толпами таких людей. Ответственность за массовое лотерейное помешательство психологи возлагают на рекламные агентства и средства массовой информации. Турецкие врачи обращаются через газеты и журналы к правительству с требованием контролировать лотереоманию как явление, угрожающее общественному спокойствию страны. Семейный психолог Айше Арман. Такие люди всю жизнь мечтают о выигрыше и огромных деньгах. Подчас тратят на бесплодные фантазии целую жизнь. Получив выигрыш, они не знают, как распорядиться богатством. Они не приучены к экономии и деньгам. Я всегда ставлю в пример турецкого миллиардера Саакопа Сабанджи, который сам заработал свое состояние и до конца жизни был очень экономным человеком. В минувшем году один многодетный отец, выиграв в лотерею около 2 миллиона долларов, сбежал в неизвестном направлении и оставил без средств к существованию 7 детей. После того, как жена подала в розыск, его обнаружили в США, в Майами, в компании проституток. Счастливчик за несколько месяцев с легкостью промотал свалившееся на голову богатство. Еще один выиграл сумму, которую среднестатистический турецкий рабочий может заработать за 30 лет – около 300 тысяч долларов. В этот же день Осман, так звали выигравшего, загулял на полную катушку, снял номер люкс в отеле «Хилтон», окружил себя женщинами легкого поведения и купил красный ягуар. Вскоре деньги кончились. Бывший богач вернулся к жене, снял дешевую квартирку и с ностальгией вспоминает о недавнем прошлом. Независимый журналист Айше освещает лотерейную гонку на одном из молодежных интернет-сайтов. Турецкий лотерейный департамент был учрежден в начале 20-х годов после создания республики и принадлежит государству. Фонд управляется из Анкары и имеет свои филиалы во всех провинциях. Это огромный бизнес. Однако, кстати говоря, не было еще случая, чтобы хоть один выигравший потратил деньги с пользой, например, открыл свое дело. Выигрыш не приносит счастья. Таково мнение большинства работающих турок, которые в новогодние праздники не хотят включаться в лихорадку и обходят лотерейные киоски стороной. Тем более, что заработанные средства лотерейный департамент отправляет в фонд оборонной промышленности и государственную казну. Для помощи общественным организациям остается лишь малая доля. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Напоминаю, что вопрос часа, мы ждем на него ответ. Каким был для вас 2008 год? Оправдались ли вы ваши надежды?
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой
израильский
инфады.
Удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение.
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам.
20 спасено из этого здания. К сожалению, обнаружено 2 погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир.